таксама актыўныя дзеячы партыі. Міжнародныя гуманітарныя арганізацыі папярэджваюць пра небяспеку росту колькасці загіблых у Бірме, якую напаткаў разбуральны цыклон. Паводле іх ацэнак, у выпадку, калі пацярпелыя ад стыхіі раёны тэрмінова не будзе дастаўленая дапамога, могуць загінуць прыкладна 1,5 мільёна чалавек. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, колькасць загінулых ужо перавысіла 60 тысяч чалавек. У сваю чаргу ваенныя ўлады Бірмы адмовіліся пускаць на тэрыторыю краіны замежных выратавальнікаў і заявілі, што самі будуць размяркоўваць гуманітарную дапамогу. У Багдадзе ўступіла ў сілу мірнае пагадненне паміж урадам і прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра. Паводле паведамлення, умовы пагаднення выконваюць абодва бакі, а таму узброеныя сутыкненні ў краіне спыніліся. Больш за 200 вязняў кандагарскай турмы на поўдні Афганістана, якія падазраюцца ў дачыненні да дзеянняў Талібана, працягваюць галодны страйк у зняволенні. Паводле прадстаўніка кандагарскай правінцыйнай рады, зняволеныя не ядуць ужо прыкладна 6 дзён і знаходзяцца ў цяжкіх санітарных умовах. Вязні патрабуюць адвакатаў на час судовых допытаў і слуханняў. 26-гадовая дачка амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша, Джена, выйшла замуж. Яе абраннікам стаў сын палітычнага дзеяча штату Вірджынія Генры Хаджара. Веселле прайшло у амерыканскім фамільным ранча ў Тэхасе. На яго былі запрошаныя прыкладна 200 чалавек. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Вітаю вас. На працягу гэтай гадзіны. Ці будзе Дмітры Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка, новага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна? Гэта адно з пытанняў праскага акцэнта. Сёння ў Беларусі адзначаўся дзень дзяржаўнага герба і сцяга. А пытанне ў горадні, што людзі думаюць пра гэты дзень, якая сімволіка ім найбольш блізкая, ці адзначаюць гэты дзень?
Не лічу. Чаму? У гэтай стране гаварыць трэба без дыктафону.
У вольнай студыі гутарка з рэдактаркай дзіцячага каталіцкага часопіса «Маленькі рыцар без заганнай» Ірынай Жарнасек.
Расказаць людзям, маім чытачам маленькім, пра Бога, пра хрысціянскую культуру.
Агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень. У наступнай гадзіне «Вострая брама. Адкуль і як прыходзяць людзі ў карныя органы?» Аўтар перадачы Сергій Дубавец прапануе інтрыгоўны загаловак «Лукашэнка – латвійскі агент». У дайчасці «Начной свабоды» урыўкі з інтэрв'ю з Аленай Захаранкай, Вітаўтасам Ландсбергісам, Станіславам Шушкевічам і паслом Ізраілю ў Беларусі Зеевам Бен-Ар'е. Каго б з тых, хто быў выхадцам з Беларусі, назвалі знакавымі?
Конечно, я должен был бы назначаць палітыкаў, і тым не менее я начну с Элиэзера Бен-Іуды, чалавека, который, как говорят, возродил язык іврит.
Заставайцеся з намі. Ну, а зараз перадача «Праскі акцэнт». Ці будзе Дмітрый Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка Уладзіміра Пуціна? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі ды іншымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітры Фурман. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Нядаўна пачуў такі анекдот. Ідзе Мядзведзеў выступаць на трыбуну. Рэферэнт: «Дмітрый Анатольевіч, у вас тут да пінжаку нітачкі прычапіліся». Грозны голас Пуціна: «Не чапайце, гэта важныя нітачкі». Меркаванне, што новы прэзідэнт будзе адно марыянеткай папярэдніка, дамінуючая тэма не толькі анекдотаў, але і сур'ёзных аналітычных артыкулаў. І не беспадстаўна. Пуцін застаецца надзвычай папулярным лідарам. Ён пераходзіць на другую па значнасці пасаду ў дзяржаве, дарэчы, значэнне якой апошнімі рашэннямі прэзідэнта Пуціна было яшчэ больш умацаванае. Путін обраний лідером «Єдиної Росії», якая має конституційну більшість у Держдумі. Пам'ять послужливо підказує історичні прецеденти. Цар Федор Іванович і Борис Годунов, ці, може, ще більш докладне. Потешний цар Симеон Бекбулатович при Івані Жахливому. Але так здається, що всі ці анекдоти, прогнози, аналогії базуються на одним вельми простим принципі. Завтра буде так, як учора. Однак той же історичний досвід, у тим ліку і досвід російської історії, дає немало прикладів, як маріонетки обривають нітки, при допомозі яких іми спробували керувати. До того ж, російська політична культура ґрунтується на тим, що цар на Русі один і він сидить у Кремлі. Тут варто додати, що є досвід і многих країн Європи, де моцний і президент, і прем'єр. Наприклад, Польща, Литва, Україна, Франція. І, до речі, ніякої катастрофи для державності цих країн таке сужиття не спораджає. Так як же воно буде насамреч у Росії? І що відбулося 7 травня? Чи заправди приход нового самостійного керівника, владара? Чи це був фарс інаугурації маріонетки? Чи це початок пригаданої європейської моделі? Віктор Дзятлікович, як ви міркуєте?
Я лічу, що все буде залежати від амбіцій самого Дмитра Медведєва. Я думаю, що пройде певний час, може місяць, може два, може три, для того, щоб сам Медведєв зрозумів, ким він хоче бути. Коли він захоче бути маріонеткою, він і залишиться маріонеткою. Коли ні, то у нього є усі шанси стати першою особою в державі. Тому що все ж таки посада прем'єр-міністра, на яку зараз прийде Володимир Путін, вона доволі небезпечна і для іміджу, і для рейтингу Путіна, мені так подається. І там Путін може зробити шмат кроку, які Медведєв може використати для того, щоб принизити його роль у державі. Це зрозуміло.
Дмитрий Фурман, а як ви лічите, які з цих варіантів реалізуються? Більш за все зараз говорить про варіант маріонетка. Але тоді виникає питання. Коли Путіну так уже кортіло заховати владу, так навіщо був потрібний такий складаний варіант? Ну, хотів він керувати Росією далі, ну, так і зробив би собі третій термін. У чим була проблема? Так до якого ж варіанту все ж ситуація схиляється?
Первое, что мы должны учитывать, что мы имеем дело с крайне закрытой московской верхушкой. То есть реально их намерения, реально их отношения мы практически совершенно не знаем. Мы знаем их значительно меньше, чем мы знали отношения в Политбюро в период советской власти. И поэтому все наши предположения, они, в общем, гадательные. Теперь вот насчет гаданий. Мне кажется, есть два момента, которые мы должны расчленять. Первое – это вопрос о том, для чего все это делалось. Для чего действительно Путин ушел с поста президента. Для чего он стал премьером и укрепил премьерскую власть. Мы можем предполагать лишь один момент – что Путин, строя систему, в общем-то, ничем особенным, не отличающуюся от систем вот, управляемой имитационной демократии, которые есть в Казахстане, в Узбекистане, в Белоруссии, в Египте, он дошел до той точки, при которой нужно было сделать или еще один шаг и окончательно утвердиться как нормальный третьемировский президент-диктатор. Или вот сделать какой-то шаг в сторону, сохраняющий какой-то правовой и более западный фасад. Вот он сделал этот шаг в сторону. Здесь было явное нежелание идти до конца вот в этом нормальном третьемировском пути. Так как вся логика нашего развития, она и логика его действий толкала вот именно в этом нормальном третьемировском направлении, то сделать шаг в сторону очень трудно. И это было сопряжено вот с какой-то почти, я бы сказал, вот это назвал игрой в наперсток, которую он устраивал с преемником, вот со всеми этими действиями. Все время за этим страх упустить контроль. Не просто тот контроль, который вот у него в руках, упустить власть, но не создать ситуацию, при которой возникают во власти щели, в которые проникает какая-то спонтанность, в которых там совершаются какие-то расколы, в которых начинается непредсказуемость. Получится это или нет, это дело очень неясное. И мне кажется, какие-то элементы раскола просто неизбежны. И какие-то элементы вот двоевластия тоже неизбежны. И это, по-моему, скорее хорошо. потому что это создает возможность для русского общества хоть немножко вздохнуть, немножко жить. Возникает некоторая спонтанность и некоторая самодеятельность.
Виталь Селицкий, а какие у вас меркования? Какие из трех обозначенных мной вариантов марионетка, полноуладный цар, и сужитье узору Качинский Туск, что будет реализовано?
Во-первых, на конт сожительства все-таки это элемент нормальной демократии при устаревавшейся партийной системе. И тому даруйте-ка и ласка, леда Россия, это имя мая такое же относится, как до Беларуси президентская республика во Франции, чтоб там не казалось подарок Лукашенко. Ведайте, вы все увешаться отсылаете на российскую политическую традицию. Мне кажется, тут российская улада, она вот такая, как описал Спадар Фурман, им кнется, те вымушены закласти некую новую традицию. Конечно, они хотят заховать уладу, а лишь есть пытание международной имиджа и амбиции. Россия хочет стать, ну, соправда, сусветной державой, поважанной державой. Для этого, ну, минимум нормам пристойности треба поважать. Ведаете, это уже пытание имиджевое и пытание престижа. Далее есть пытание балансу сил у той уладной группировки, которую створил сам Спадар Путин. Тому он мусил заходить, хотя робил это не хочучи это. Бачите, шмак кто зауважил, что у момент, коли он у этот самый момент, коли он передавал ладу Медведеву, коли Медведев приносил присягу, его аж слезы на очах навернулись. Это было бачно. А лишь человек, он габийской закалки, значится треба, и он еще придет. Тому отбылось то, что отбылось. И, конечно, это трошки нестандартная ситуация для российской улады, потому что это не столько тому, что хочем, а столько тому, что треба. Некие меры переосторожки были приняты. А лишь, еще, ведайте, еще залежит вот от чего. Коли у Медведева выкристаллизуется разумение, как ему керовать краиной, куда он хочет вести краиной, и он станет соправдным президентом. Это тут пытания нема. Коли не, так он будет по значению, ну, не самостоятельно до тех часов, поколи он будет хистаться и выбирать. Тут худшее пытание политической воли и политической бачения. Если есть у Медведева некая властная воля и властная бачения, отрозненная от того, что мая спадар Путина, что мая Гурпока. Так само треба уличиваться сапраўды такі карпаратыўны характар расійскай улады. И пытание полномочий и у реальной влады президента это не только пытание институции, конституции, полномочий президента, прописанных в законах. Ведаете, одна Россия – это приватный рамин президентской администрации, она так и засталась. Тут ничего не изменилось. А лишь это пытание, ведаете, бюрократичного аппарату и десятков, сотню тысяч чиновников на позициях, я не ведаю, там, наместника, головного начальника, главы департамента финансового мониторинга того, и эту армию за 8 лет Путин расставил. Вот пытание, есть измена для Медведева так само огромнейшая, и это так само, как Путин вельми долго шел до того. И он докладом ведал, что рабить за Россию, и он докладом имел свое бачение, и ведайте, кольки год, памятаясь, ему заняло целком поднять эту систему под свой контроль. 10 года 4. Тому, навод, коли это бачение выкристаллизуется у Медведева, этот период будет довольно долгим.
Все удельники нашей передачи в той или иной форме поставили под сумнев непозбежность варианта марионетка. Коли так, то возникае пытанне, якое ў свой час задавалася на конт Путіна. Who is Mr. Medvedev? Словы, якія ён казаў пасля таго, як быў названы пераемнікам, усё ж адрозніваюцца ад словаў, якія гучалі з вуснаў Путіна. Нават у сваёй інаўгурацыйнай прамове найважнейшай задачай Медведев назваў пашырэнне захавання грамадзянскіх эканамічных свабод, а таксама ўсталяванне вяршэнства права. Праўда, гаварыў ён і іншае. Гаварыў пра вернасць курсу Путіна, пра ролю дзяржавы ў эканоміцы, ды і самае ягонае працяглае служэнне ў адміністрацыі Путіна. Самая працэдура, дзякуючы якой ён апынуўся на крамлёўскім троне, неяк не надта стасуецца з такой ўжо шчырай адданасцю прынцыпам свабоды. І тым не менш, ніхто ж не прымушаў казаць пра свабоды і правы. Казаў бы пра веліч Расіі, паабясаў бы замачыць у сарціры ўсіх яе ворагаў, расейцаў, можа, яшчэ больш бы спадабалася. В апошнія месяцы многія выказвалі спадзяванне на тое, што з новым прэзідэнтам у Расіі пачнецца адліга, пэўная лібералізацыя. А наколькі абгрунтаваныя такія спадзевы? Ці гэта, як казаў з падобнай нагоды імператар Мікалай II, бессмысленнае мечтанне? Дмитрий Фурман, який ваш адказ?
Мне кажется, что мы должны учитывать различия в социальном генезе Медведева и Путина. Путин человек из, ну, в общем, низов. Он сделал карьеру через КГБ. Ну, я не хочу, так сказать, демонизировать КГБ, но все-таки это накладывает определенный отпечаток. Какие-то ценности и приемы, и психология КГБ создает у своих работников. Генезис Медведева совершенно другой. Я бы обратил внимание на то, что Медведев, в общем, первый, условно скажем, после Ленина, российский правитель, выходец из, ну, в общем, такой даже верхушки интеллигенции. И мне кажется, что это неизбежно должно порождать несколько иную психологию. Путин, вне зависимости от своей даже идеологии, вне зависимости от каких-то формально принятых им символов веры, этот человек, прежде всего, боящийся утраты контроля над ситуацией. Человек все время сдерживающий, во-первых, самого себя и свои собственные эмоции, боящийся открыться, боящийся, что на него кто-то окажет влияние, и стремящийся вот влиять и держать в своих руках все. Психология выходца из элитарной интеллигенции, она, конечно, совершенно другая. Медведев, безусловно, более естественно, психологически, я бы сказал, либерален, это нормально, чем Путин. И в этом отношении он действительно несет в себе какие-то оттепельные моменты. И надежды тут могут быть и не полностью необоснованными. Я бы хотел только обратить внимание на одну вещь, которая вот очень часто смешивается у нас в наших рассуждениях и в наших теперешних надеждах. Надежда на оттепель — это совсем иное, чем надежда на демократию. Для победы демократии нужно совсем иное, чем некоторая либерализация режима. Либерализация режима Медведев, я думаю, может сделать. Но победа демократии — это нечто вообще иное. Это приход, прежде всего, к власти какой-то оппозиционной силы и выработка и усвоение тех правил игры, при которых к власти приходят разные политические силы. Вот это, мне кажется, не в силах вообще президента. Это зависит от общества. И до этого нам еще очень далеко. Хотя некоторая либерализация может создать условия, способствующие приближению этого.
У эфира «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску: «Яким будет президент Российской Федерации Дмитрий Медведев?»
Виктор, а як вы лічыце, ці маюць падставы спадзевы на адлігу? І які ваш адказ на пытанне, хто такі спадар Мядзведзеў?
Я пахаджуся з спадаром Фурманам, таму што да таго часу, пакуль партыйнае будаўніцтва, расійскае партыйнае будаўніцтва плануецца ў Крамлі, да, а не ў грамадстве, і новыя партыі ўзнікаюць не знізу, а зверху, то сапраўды не аб якой дэмакратыі, нават калі будзе нейкая лібералізацыя, то размову вести нельга. Потому что, например, ну, тяжко уявить ситуацию, когда Дмитрий Медведев пойдет супроть «Одиной России», например. И первые кроки, до речи Медведева, показывают, что все-таки это слово про свободу да иншее, это все-таки больше риторика. Больше, ведаете, обовязковая программа выступу подчас инаугурации. А все-таки головные меты того же Медведева мы бачим, например, по первых ягонных указах. Да? Первый указ – это указ про то, как забирать земли у державных установ и будовать там станное жилье. Да, это все ж таки довольно популистские меты. Это размова про то, что треба каждый год будовать 1 миллион домов. И все ж таки мы бачим, что человек больше думает про то, как он будет выглядать у вачах миллионов громадян, для яких, я думаю, все ж таки размовы про адлігу и размовы про демократию стоять не на самом первом месте. Для их головное, как выдавалось жилье и как кошты не подвышались. Мое такое меркование, что у ближайший час все-таки Медведев будет рухаться миновито в этом русле, у русле популизму. И он будет с большего думать про то, про что и думал, когда был у складе Урады российских. Это про нацпроекты, которые мусят подвысить его популярность. А все-таки адліга там ці дэмакратызацыя, ці лібералізацыя будзе ўжо на другім, трэцім ці там 12-м плане.
Віталь Селіцкі, якія вашы адказы на гэтыя пытанні? Хто такі спадар Мядзведзеў і наколькі абгрунтаваныя спадзевы на лібералізацыю, якая, як азначыў прафесор Фурман, зусім не тое, што дэмакратызацыя?
Я хачу проста коротенька адрэфлексаваць, што мае калегі сказалі. Ведаеце, калі мы кажам, што Мядзведзеў хвалюе не дэмакратыя, а то, што думаюць і хочуць мільёны расіянаў, ну, можа, дзесьці у участки российской элиты была такая ментальность, что это две разные речи, там и демократы у России потерпела по разу. Все ж таки президент мусить думать про то, что чего хочет миллионы его выборщиков, и тут питание, про какие процедуры ожитевляется эта воля. Это не есть супротивлевыми некими речами, на мой погляд. И то, что он робит такие популистские кроки, хотя и эти популистские кроки, безумовно, ведайте, это указ не был подрихтован 7 травня. Его рихтовали, так сказать, при Путине и с полным разумением, что это операция пераемники створения полного политического капитала уже новому человеку в Кремле. Так что я тут не придавал бы такого значения, что это вот первый крок Медведева. Ельцин подписывал первый указ про увеличение финансирования эдукации. Это нормальная практика. Медведев выглядая больше либеральным, у него больше стильные гальштуки и строя гарнитуры. Это безумовно. У него на морде не написано 10 классов высшей школы КГБ. Это заправда так, але ён частка системы, якой он згадился служить. Ведаете, его выбрали для баланса сил. Это первое. Вся его либеральность покуль что. Его выбрали менавіта як человека, який не належал до неких супротивлевых груповок и для гаранты того, что одна груповка другую не съесть, что было пэўнай небяспекай, калі б пераемнікам стал Іванов. Путин гарант пэўных пасадаў, пазіцыяў, капіталаў, прэстыжу, статусаў, якія былі назапашаны пры яго сістэме. Гэта пакуль што застаецца. Таму пакуль Медведзеў сапраўды не створыць сістэму пад сябе і ўладу не пабудуе, то што перад гэтым казаць. Можна казаць таксама толькі праз нейкую вельмі частковую адлігу. Але ў гэтым увесь расійскі парадокс, на мой погляд, што каб штосьці рэальна змяніць, ты мусіць пабудаваць краіну ці ўладу пад сябе, а там ужо пабудуеш пад сябе ўжо і навошта гэта змяняць, ведаеце, ўжо і так ўлада ёсць. Улада разбышвае абсалютна, ўлада разбышвае абсалютна.
Хіба не першае самастойнае рашэнне Мядзведзева, учынак, а не толькі словы, ускосным чынам тычыцца Беларусі. Да яго, здаецца, ва ўсіх расійскіх прэзідэнтаў і прэм'ераў першая замежная паездка была ў Беларусь. Традыцыя такая была, знак прыярытэтаў. І Мядзведзева пасля ягонага абрання Александр Лукашэнка таксама запрасіў наведаць Менск. Аднак новы расійскі прэзідэнт традыцыю разбурыў. Першая замежная паездка ў Казахстан, а адтуль у Кітай. Што гэта азначае і для Расіі, і для Беларусі? А дарэчы, варта заўважыць, што Лукашэнка, выступаючы на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы, назваў абранага прэзідэнта Расіі Медзведзёвым. Ну, калі прозвішча будучага кіраўніка Расіі блытае Гілары Клінтон, гэта яшчэ неяк можна зразумець. Але калі гэта робіць кіраўнік саюзнай з Расіяй дзяржавы, то гэта што, Віктар?
Я з гэтай нагоды проста узгадваю, ну, некіты генк, я б назваў, пэўнай часткі расійскай прэсы, на конт выступу Збігнева-Бжезінскага на еўразійскім медыафоруме ў Алмаце, які недавно адбыўся, дзе Бжезінскі сказаў, што ўвогуле галоўным ворагам Расіі хутка стане не Амерыка, а Кітай, таму што, маўляў, старэйшы брат у гэта Расія зайздросціць эканамічным поспехам Кітаю, а малодшы брат, так бы мовіць, гэта Кітай, не можа, ну, як бы смірыцца з тым, што Расія валодае буйнымі рэсурсамі і тэрыторыяй, на якія Кітай, магчыма, мае нейкія свае віды, да, свае погляды. Пэўная частка расійскай прэсы, як я сказаў, шчыніла енкі, яна сказала, што от, бачыце, убіваюць клін паміж Расіяй і Кітаем. Насамрэч, я думаю, што Дмітрый Мядзведзеў разумее, што сапраўды адносіны зараз з тым жа Кітаем, а магчыма і з Казахстанам, для Расіі значна важней, чым адносіны з Беларусю, таму што а з Беларусю усе адносіны зараз пераводзяцца з большага, ну не ўсе, а з большага пераводзяцца ў такую эканамічную плоскасць, да, ў эканоміку. Усе мы гаворым пра тое, што газ мы будзем аплачваць 200-300 даляраў за кубаметр і так далей. І мне падаецца, што проста Дмітрый Мядзведзеў не бачыць сэнсу ехаць у Беларусь, проста каб засведчыць нейкія добрыя адносіны. Усе мусяць разумець пасля такога рашэння Мядзведзева, што адносіны будуць будавацца даволі прагматычна. І гэта першае. А другое тое, што ўсё ж такі Расія надае большую ўвагі адносінам не з Беларусю, а з краінам, якія, магчыма, не стануць ворагамі, да, як лічыць там Бжезінскі, але якія будуць больш стратэгічнымі партнёрамі для Расіі, чым Беларусь.
І у гэтым выпадку якби кандидатури Казахстану і найперш Китая, конечно, яны заслуговують больше уваги, чим кандидатура Беларусі.
Віталь, а які ваші адказы на гэтае пытанне? Чаму Казахстан і Китай, а не ў Беларусь? І што азначае гэтая агаворачка Лукашэнкі наконт Медведзёва?
Расія фактычна вызначылася з тым, што падтрымка Беларусі будзе працягвацца хай у зменшеном формате у параўнання з 2004-2005 годами, а все ж таки у большем, чем планавалася у конце 2006 года. Гэта адбылося у сакавіку, калі была вызначена кошта газ на цяпер уже знову-таки смешном узроўні. Я думаю, что просто у Кремлі вырашили, что Лукашенко пакуль гэтага дастаткова. Што тычыцца поездки у Казахстана, Китай, я думаю, что это больше символично для Беларуси, чем для России. Максима, просто тут уже пытание, как кажут, ничего особистого, просто вырушили, что связываться некими, уже такими обовязками перед Лукашенко, им уже не до сподобы, не до твару. Это некий акт декларации незалежности России от Беларуси. От необходимости пиетету до господара Лукашенко, який падчас слабой российской влады был неким легитимизующим сродком, все ж таки это было, так? И союзная держава, все. Этот час кончился, але необходимость тримать Беларусь на поводку засталася, тому тримают с кредитами и данными ресурсами, а уже символичные кроки все ж таки изменьшаются. Сам по себе визит у Казахстана и Китая логично, коли ведать у все нафтогазовые, так сказать, ресурсные суперечности у этом регионе, ведая и коли памятовать, что господар Медведев перешел на посаду президента с посаду старшини рады директоров корпорации «Газпром». Так что я тут ничего не бачу. Ну, а ведаете, господар Лукашенко и Медведев, и по-перше, он завжди может спаслаться на свой белорусский акцент, який в его моцно в российской мове, а по-другое, он и на Путина шмат чаго указал, и ему это з рук сыходило.
Ну, вы знаете, мне кажется так, что вот когда начиналось это продолжающееся бесконечно российское-белорусское объединение, оно начиналось, в общем, с энтузиазма, с определенной искренностью, сильными элементами самообмана. Во всяком случае, со стороны Лукашенко, но я думаю, и со стороны Ельцина.